Глава 7. Фамильяр для ведьмы. Пепел въелся намертво. Ладонь словно расчертили черные, нанесенные несмываемыми чернилами линии. Я пыталась отмыть грязь едким щелоком. Кожа горела, рука окостенела под ледяной водой, текущей скудной, скромной струйкой из крана в каменную раковину, а все равно выглядела так, словно принадлежала рудокопу, притом заснувшему зимой в сугробе. В голове роились мысли, испуганные, шумные, как несыгранный оркестр, и очень неприятные. Понятия не имею, что со мной происходит, но обязательно выясню. «Ты ведьма?» — спросил женский голос. Я обернулась и обнаружила, что меня рассматривают три незнакомые девицы с факультета общей магии. Выглядели адептки очень решительными, будто намеревались выдрать кому-нибудь пару очень нужных вихров. Руки были подозрительно сложены на груди, причем у всех сразу. «Изредка бываю», — закручивая кран, согласилась я. «Ты в одной команде с Илаем Форстадом?» — с подозрением уточнила одна. Судя по всему, в трио она являлась запевалой. Две другие исполняли роль крайних хористок во втором ряду. «Да, случилась неприятность. Познакомишь?» «С Форстадом?» — опешила я. Не знала, что похоже на его личную сваху. «Ты единственная осталась с ним друзьями после расставания», — вдруг выпалила она.
«Мы никогда...»
Я осеклась и прикрыла глаза, стараясь терпеливо досчитать. «Ладно, до 10, хотя бы до 5. 3 сарима», — предложила она. Считать немедленно перехотелось. Я с изумлением воззрилась на влюбленную предводительницу банды. Ей больше деньги девать некуда, только платить за знакомство с белобрысыми мажорами до самой линии горизонта, сеющими пафос и высокомерие. 4! С отчаянием предложила она, неверно истолковав удивленное молчание свахи. «Божечки! Может, если еще выдержать паузу, то ставка поднимется до 5 монет?» Однако время поджимало, а Армаз, перевернув песочные часы, тут же запирал дверь на ключ. Пропускать любимый предмет и лишать себя удовольствия от изучения высшей магии не хотелось. «Деньги вперед!» — предложила я, уверенная, что девушка немедленно передумает. Но она полезла в напоясный кошель и вытащила блестящую, словно только-только отчеканенную монету. «Сорим сейчас, остальные после знакомства». Торговаться она умела. «Уважаю». «По рукам!» Без зазрения совести я забрала деньги. Можете считать меня меркантильным и очень плохим человеком, буквально гадостью, а не человеком, но, как говорит тетка Надин... «С паршивого аристократишки хоть золотую ниточку». «Когда?» — девушка требовала точных сроков исполнения заказа. «Жди меня возле столовой перед обедом. Когда он ест, то расслаблен и не хамит сходу», — предположила я, пряча деньги. «Сегодня?» — девушка как будто испугалась. «А чего тянуть? К слову, если нахамит, оплату не верну». «Но у меня волосы без завивки», — потрогала она, украшенные заколкой с изумрудными стекляшками, русые густые пряди. «Потом завьешь, если останется, что завивать», — намекнула я, что поклонницы у Форстада очень нервные, запросто вцепляются в шевелюру. «Зачем тратить время на кудряшки, если есть риск к вечеру оказаться без трети волос?» Толкнув плечом дверь, я вывалилась из уборной и стремительной походкой пересекла коридор. К счастью, Армаз еще не появился. Сделав вид, что не расслышал очередную сальную шуточку Дживса, прошагала к столу Илая. Тот что-то читал и делал вид, будто меня не замечает. Пришлось постучать пальцем по парте 3 раза. Чуть костяшку не сбила. Форстад лениво поднял взгляд и вопросительно выгнул брови, мол, что хотела. «На обеде я познакомлю тебя с девушкой. Имя забыла спросить, сам узнаешь. Будь с ней, мил», — приказным тоном объявила я. Увидеть ошарашенное выражение на аристократической физиономии было бесценно.
«Я думал, ты ведьма, а не сводница.
Мне за тебя заплатили 4 сарима». Он поперхнулся на вздохе. С независимым видом я начала раскладывать вещи на своем столе, в смысле, на соседнем с Форстадом. «Какого демона ты торгуешь моим телом?» — возмутился он, честно говоря, страшно удивив. «Кто из нас двоих болеет неконтролируемым блудом, м? Вообще не только телом, но и всем, что к нему прилагается. Зачатком мужского обаяния в том числе». «Ты не ответила на вопрос, какого демона? Я кто, твой фамильяр?» «За тобой должок», — немедленно напомнила я. «Я отдал все долги, когда позволил устроить в своей комнате шабаш». Перед мысленным взором вдруг появилась разгромленная после магических потуг и копировальных усилий комната Илая. Конечно, идеальной чистотой она не отличалась и до нашего прихода, но после ухода сносное жилище превратилось в развалины. Что сказать? Впятером наша команда победителей приобретала разрушительную силу. «А ведь ты прав», — протянула я. «Но в любом случае я тебя уже продала, поэтому постарайся вести себя как нормальный парень, а не как тебе нравится». «Какая мне от этого выгода?» — вдруг нашелся он. «Ты познакомишься с симпатичной девушкой», — предположила я и добавила. «И еще с двумя ее подружками. Всего 3 совершеннолетние адептки факультета общей магии. Можешь не благодарить». «Пфу!» — фыркнул он. «Я завязал с девушками». «Божечки!» — изобразила я священный ужас и, прикрываясь плохо отмытой ладошкой, громко прошептала. «Только не говори об этом Дживсу, а то он от радости упадет в обморок». «Ведьма, не смей называть мое родовое имя!» — немедленно отозвался Дживс, услышав, что вражина посмела посягнуть на святое. «Это не к добру!» «Не к добру, Дживс, чужие разговоры подслушивать!» — отпарировала я. «Можно случайно узнать, что о тебе думают люди, и сильно расстроиться!» Тут в аудиторию уверенной походкой вошел Армас, который поздоровался, перевернул часы и немедленно запер на ключ дверь. Занятие началось. Он тряхнул стопкой разноцветных листов с проверочной работой на прошлом занятии на вязаной группе и объявил. «Результаты ваших потуг, будущие господа хранители магии!» Магистр принялся обходить аудиторию, швырял каждому адепту на стол работу и отвешивал едкие комментарии. В общем, все как обычно. «Квинстад!» Помедлил он возле стола ботаника. «Отлично!» Он продвинулся к Тильде. «Юрий! Отлично!»
«Но я даже половины не сделала», — недоуменно призналась она.
«Зато как филигранно выполнили то, что успели!» — усмехнулся он. «Бади! Отлично!»
«Качок! Уступи на вечер ведьму!» —
прогудел Остад, работу которого с первой минуты опустили ниже уровня подземелья. «Ведьма, возьмешь меня в ученики?» «Господин Остад, примите совет, а я почти не раздаю бесплатных советов», — обратил на него уничижительный взгляд Армас. «Завидуйте чужим успехам со сжатыми зубами. Форстад, отлично!» Армас переместился к моему столу, положил лист на край, припечатал пальцем. Отчего-то я испытывала неловкость, и только силой воли не позволяла себе ерзать на стуле. На сероватой странице, исписанной черными чернилами, не было ни одной пометки. Хотя обычно каждая строчка пестрела раздраженными комментариями. Работу просто никто не проверял, но в углу стоял самый высший балл. Изумление победило конфуз. Я вытаращилась на магистра. «Превосходно!» — со значением вымолвил он и продолжил триумфальное шествие по кабинету, мимоходом отвесив пару уничижительных реплик Дживсу. Неожиданно по открытому конспекту пробежала искра, прочертив ровный круг, в котором проявился тонкий разлинованный лист и надпись почерком Форстада. «Никто ничего не докажет». Мы впятером переглянулись. Послание он отправил всей команде. «Он нас похвалил», — написала я и быстрым взмахом руки погасила магическую почту. Армас объяснял у доски заклятия сплетения магических нитей. Весьма нужную штуку, если хочешь кого-нибудь спеленать по рукам и ногам. В общем, как куст арауста, двух глупых адептов, забывших, что растения Рейнсвера обязательно захотят их сожрать. Я активно записывала за магистром, боясь пропустить даже ругательство, если вдруг он решит его высказать. Но на странице снова вспыхнула бодренькая искорка. От неожиданности я выронила перо, а огонек принялся танцевать, вырисовывая миленькую звездочку. Внутри контура появился разлинованный лист форстовского блокнота и новое послание. «Я согласен». «Куда ты денешься?» — сердито ответила я. «Но до конца декады будешь называть меня господином Форстадом. Только сегодня». «Седмицу!» — воспротивился он. «Один день! Предложение действует 30 секунд!» — пригрозила я. «Соглашайся, мажор, и дай нам насладиться высшей магией!» — появилась неряшливая надпись почерком Тильды. «М?» — спросил Илай. «Читать вас забавно, но тема повышки сложная!» — пояснила подруга. Илай промахнулся с заклятием, и мы, похоже, занимались групповой перепиской. Хорошо, что не поделились со всей аудиторией. Страшно представить, какую речь толкнет Армас, если на грифельной доске примехонько у него перед носом появится чужой милый треп. «Форстад, ты бездарь!» — печально заключила я. «Господин Форстад!» — немедленно поправил он. «Заткнитесь все!» — письменно гаркнул ботаник. И только Бадди, сидевший к нам бритым затылком и, видимо, мысленный, подыхавший от хохота, поднял вверх большой палец. Мол, вы двое вообще мужики, даже если одна из вас девушка. Взволнованное девичье трио в полном составе поджидало меня возле столовой. Пока нормальные адептки, я, ломали зубы о гранит магических наук, клуб поклонниц мажора прихорашивался и накручивал локоны для знакомства с самой большой занозой Академии Дартмурта. «Идем?» — кивнула я и, не дожидаясь подружек, немедленно пошагала к столам раздачи. «Знаете, любовь любовью, но если сразу не нальешь себе съедобного супчика, то до вечера придется жевать хлебушек и запивать водой из питьевого фонтанчика». Девушки неотступно следовали за мной, дышали в затылок и нервировали. Я то и дело ловила быстрые взгляды, брошенные на мой поднос, где стоял нормальный обед пахаря магической науки. Первое, второе и сладкий напиток из шиповника. Вернее, косилась только предводительница, группа поддержки смотрела с голодной завистью. Меня подзуживало спросить, они всем коллективом сидели на строгой диете или надеялись поразить аристократов экономностью в питании? Мол, возьми меня замуж, я красивая и мало жру. Не представляю, кто может выжить на одном яблочке и плошечке супа-пюре цвета облепиховой настойки. Хотя питательность у кушанья была на месте, только не в самой еде, а на подносе. К оранжевой мечте Беззубова прилагались крошечные сухарики подозрительно бледного цвета, наводившего на мысль, что хлеб сушили не в печи, как положено, а под солнцем, прошлым летом. «Ты же ему ничего не говорила?» — волновалась предводительница. «О том, что ты мне денег заплатишь? Об этом особенно!» «Может быть, прозрачно намекнула, что неплохо вспомнить о хороших манерах», — туманно отозвалась я. «И он меня не будет игнорировать?» — окончательно оробела она, пока мы направлялись к переполненному столу в центре обеденного зала. С тех пор, как в нашей с друзьями столовской жизни появился Форстад, а вместе с ним два прихлебателя, трапезы стали тесными и шумными. «Не посмеет». Мы подошли. «Приятного аппетита!» — с елейной улыбкой пожелала я. И Дживс мгновенно подавился. «Дайте дамам место!» Парни сдвинулись, девицы уселись. Дживс с трудом, вернувший дыхание, посматривал с опаской. Пришло время зарабатывать деньги. «Девушки, познакомьтесь!» Илай многозначительно поднял брови, напоминая о договоре. «Господин Илай Форстад-младший!» — по всей форме представила я. «Девушки, приятного аппетита!» С улыбкой сытого кота он выстрелил быстрым взглядом в мой поднос с полноценным обедом батрака. «Я, кажется, не расслышал, как вас зовут!» И пока девицы хихикая и краснея представлялись, все с тем же любезным видом он переложил в мою тарелку нетронутый кусок мяса. Понимаете? Дополнительный кусок мяса. Будто я действительно сбежала в Академию струщоб, где белые булки видели только по большим праздникам, а котлеты вообще лишь издалека нюхали. Какое оскорбление! Не произнося ни слова, я вонзила в отбивную вилочные зубцы и с чувством вернула ее обратно. Но мясо немедленно переместилось ко мне. Кусок был истыкан с такой страстью, словно мы представляли друг друга. Я точно представляла мажора. «Ребята», — позвала Тильда, — «вам никто не говорил, что нельзя играть с едой?» Вдруг стало ясно, что примолкнувший народ следит за круговоротом еды по тарелкам. Ситуацию, как, впрочем, и всегда, спас Бадди. Он перехватил оспариваемый кусок, возложил на горку еды перед собой и ёмко объяснил для непросвещенных: «Полезный белок». «Слышал, ботаник?» — Тильда бросила выразительный взгляд на Флема с индифферентным видом жующего овощное рагу. «За плохую вещь люди не дерутся!» «Спорное утверждение!» — парировал тот, наотрез отказываясь покидать ряды убежденных вегетарианцев. «Так вот!» — громко, звонко и очень пронзительно, словно хлопнув в ладоши, произнесла поклонница Форстада. «Илай, меня зовут Аманда!» «Я помню!» — усмехнулся тот. Надо сказать, что был очень мил. Надо сказать, он был очень мил. На мой взгляд, даже чересчур для человека, завязавшего с девушками. Живо стрелял глазами, рассыпал приторные улыбочки, от которых даже у меня суп казался не соленым, а сладким. И к тому времени, как я давилась невкусным гарниром, узнавал номер комнаты потенциальной подружки. В общем, 4 сарима были потрачены девицей не зря. С Илаем мы увиделись только на следующий день. На занятии по флоре Рейнсвера. Я влетела в оранжерею через пару минут после начала и по узкой дорожке, придерживая мантию, чтобы ни один плотоядный куст не попытался раздеть приличную адептку, помчалась в другой конец стеклянного строения, в пристройку, где располагались учебный класс и ботаническая лаборатория. Группа в полном составе нашлась возле злосчастного арауста. Помахав ладошками перед раскрасневшимся от бега лицом, я пристроилась с краешка. Вроде как не опоздала, а просто держалась подальше от всяких растений, если они не были выкопаны из родной земли нашего нормального и привычного мира. Магистр Ранор, похожий на маленькую птичку, вдохновенно отчитывал двух худых парней на полторы головы выше его, тряс крючковатым пальцем и от возмущения трясся сам. «Да что же вы все издеваетесь над несчастным растением?» — дребезжащий голос звенел. «За последнюю седмицу куст успел выпустить целых 3 женских отростка и зацвести, зацвести, понимаете?» «Видать, от счастья!» — пробормотал кто-то. «Подвинься, Эден!» Илай незаметно пристроился рядом. Судя по всему, он пришел вовремя, спокойно дожидался, пока магистр отведет душу, и вдруг из понятного только аристократам принципа решил потеснить простой народ, то есть меня. «Сам подвинься и встань туда, где стоял», — огрызнулась я, но тут же спросила. «С чего Ранор буйствует?» «Ты правда не слышала? К кусту устроили паломничество, и оранжерею теперь опечатывают заклятиями». «На него молятся, что ли?» — фыркнула я. «Проверяют истинные пары».
«Это как?»
Я с удивлением посмотрела на Илая. «Если спеленает, значит, все по-настоящему». «По-настоящему? Это до гробовой доски и общей погребальной урны?» «Вам, девчонкам, лучше знать», — согласился он. «Если девчонкам лучше знать, то что под кустом делали 2 парней?» «Пытались наспор доказать безосновательность теории». «И как?» «Спеленал». «Не представляю, как они теперь будут выживать в мужском общежитии». У меня вырвался громкий издевательский смешок, и несколько человек повернули к нам головы. Пришлось прикусить язык и состроить индифферентную мину. Между тем гнев профессора окончательно излился. Пошарив по карманам руками, он залез под мантию, вытащил жестяную крошечную коробочку с какими-то сушеными листиками и, быстро сунув один в рот, скомандовал: «В ботаническую лабораторию, господа вандалы. Я совершенно не настроен учить вас прекрасному, но занятия, к моему искреннему сожалению, никто не отменял». Мы двинулись в указанном направлении. Понурые парни в том числе. Народ, не позволяя им расслабиться, принялся сыпать скабрёзными шуточками. Бедняги огрызались, отбрыкивались и едва сдерживались, чтобы не начистить кому-нибудь фасад. «К слову, о священном кусте мне рассказала Эмили», — вдруг признался Илай. «Какая еще Эмили?» — не поняла я. «А как вчерашние 4 Сарима звали?» «Аманда», — закатила я глаза. «Она предлагала пройти испытание араустом? Мы были не на той стадии отношений, чтобы забираться под куст. Кстати, она тебе доплатила?» «Сама не верю, что меня облапошили. Признайся, ты и нахамил?» — с подозрением сощурилась я на Илая. «Ни в коем случае. Более того, я очень вежливо попросил расплатиться, потому что мы в доле». «Ты что?» — не веря собственным ушам, перебила я. «Ты сказал, что знаешь о деньгах? Форста, ты просто мажор. Зачем унижать бедную девушку? Откровенно говоря, она побогаче тебя будет. Единственная дочь владельца 3 торговых домов и еще чего-то, слушал через слово». «Не ругайся. Условия, что ее надо внимательно слушать, не было». «Да наплевать, чем ты ее слушал. Мне 3 сарима жалко. Я их мысленно уже потратила». «Ты все равно должна мне половину». «Какую еще половину?» — возмутилась я. «Ты в своем уме?» «Посуди сама, Эден. Я честно отработал свою часть. Ты сказала быть милым. Я был милым и даже проводил девушку до комнаты. Хотя пришлось тащиться на другой конец замка. Я хочу мои деньги». «С ума сойти! И цветочек понюхать, и ягодку съесть. Девушку ему подай, деньгами поделись. Жадный аристократишка!» «Лицо пополам не треснет, столичная принцесса?» «Ты мне должна 2 сарима», — невозмутимо настаивал он. «Принцессы умеют считать деньги. Вот поэтому у нас в королевстве не любят аристократов. А как, спрашивается, вас любить? Позволишь палец лизнуть, так вы сначала потребуете руки помыть, а потом до локтя отхватите». Я сердито прибавила шагу и обогнала нахального шантажиста. В тесной ботанической лаборатории стояли длинные столы, на которых под яркими магическими огнями теснились деревянные ящички с рассадой. Остро пахло алхимическими удобрениями. С погодой с самого утра не заладилось. По стеклянной крыше стучал дождь, гулкой барабанной дробью разносясь по небольшому помещению. По стенам змеились шустрые ручейки, и изредка сверху падали крупные ледяные капли, заставлявшие от неожиданности вжимать голову в плечи. «Мы проведем эксперимент по уходу за нежными растениями Рейнсвера. Вы собственными руками посадите семечко, проведете незабываемые часы наблюдения за ростом и напишите подробный отчет. Защита в конце учебной декады», — приговорил нас магистр к многодневным страданиям и, не обращая внимания на единодушный стон группы, велел: «Работать будете подвое. Разбейтесь на пары». «Но другим группам никаких экспериментов не давали», — возмутился кто-то. «Должен ли я понимать, что вы, господа адепты, отказываетесь от задания?» Ранор препарировал смельчака таким взглядом, словно уже мысленно выставлял отвратительно на зачете. В ботанической лаборатории повисла испуганная тишина. А потом народ дружно бросился разбиваться на пары, занимать места у рабочих столов и вообще единодушно изображать крайнюю заинтересованность в выращивании здоровой поросли плотоядных цветочков. Или что там нам предстояло сажать и выпестывать. Я сама уже через минуту стояла в полной готовности, в смысле с совочком в одной руке, с деревянным стаканчиком-рассадником в другой и белобрысым рассадником спеси рядышком. Мы с ним оказались неделимы и, даже не перемигиваясь, бесшумно образовали дуэт, отпетый и отруганный почти истинную пару, благословленную Араустом. «Не делай такой озабоченный вид, Эден», — тихо проговорил Илай мне на ухо, пока магистр с холщовым мешочком в руках обходил народ и раздавал разноцветные семена. «Я неплохо знаю ботанику». «Угу, особенно теорию о тычинках и пестиках», — хмыкнула я. «Почему теорию?» — изогнул он брови. «С практикой тоже знаком». Нам досталось ярко-фиолетовое зернышко с крупными желтыми бороздками. «Маграция, или по-простому Рейнсверская мандрагора», — прокомментировал магистр. «Книгу о ней вы без проблем найдете в библиотеке в разделе «Ботаники». Наблюдать за ростом маграции — сплошное удовольствие. Это растение полно неожиданностей». «А оно не убежит из банки?» — кисло спросила я, наблюдая за тем, как Илай крутит в руках будущий цветок, пока что больше всего напоминающий протравленную алхимическим ядом косточку персика. «Не исключаю», — с довольным видом улыбнулся профессор и отошел к следующей паре. «Он ведь пошутил?» — нахмурилась я. «Сомневаюсь, что он знает, что такое чувство юмора», — покачал головой напарник и положил семечко на стол. «Как у тебя с теорией садоводства?» — полюбопытствовала я. «Иногда я наблюдала из окна, как Эрмис гоняла садовников». «Замечательно! С основами ты знаком!» — я протянула ему совок и стаканчик. «Переходим к практике». «Ты хочешь, чтобы я тебя подгонял по оранжерее?» Изогнул он брови, выражая удивление и не делая попыток забрать инвентарь. Я прикрыла глаза, досчитала до пяти и с елейной интонацией начала объяснять. «Вот это совок, а это рассадник. Вот этим ты берешь землю, вот сюда засыпаешь, пихаешь будущую маграцию, которая мандрагора, в землю. Ты мне должна два сарима», — перебил он, намекая, что должок не грех и отработать. «Ничего я тебе не должна», — возмутилась я. «Эден, я правда вообще не смыслю в посадке растений», — попытался он увильнуть от необходимости ковыряться в ведре с землей.
«Совершенствуйся, Форстад! Лучшие повара, наездники и садовники — мужчины. Это почти постулат мироустройства».
«Давай на камень-ножницы-бумага», — предложил он. «Зачем ругаться? Пусть все решит случай». Злая, как тысячи рейнсверских крикунов на гнездовании, под чутким руководством аристократической белоручки, совком я расковыривала в ведре рыжую, затвердевшую, как при засухе, землю и наполняла глиняными комочками стаканчик. «Аккуратнее, Эден, ты же не могилу роешь, а копаешь образец ценной почвы из другого мира», — контролировал он процесс, сунув руки, чистые руки, прошу заметить, в карманы. Клянусь, я была готова вырыть могилу любому белобрысому придурку, который рискнет и дальше умничать, а потом закопать его в любой почве, не обязательно ценной. «Ты смухлевал!» «Как можно смухлевать в камень-ножницы-бумага?» — уточнил он. «Не знаю, но ты точно смухлевал!» Семечко я сажала без особого пиетета. Просто пихнула в землю и плеснула водички. Из-под стаканчика немедленно потекло. Со сдавленными ругательствами мы отпрянули от стола. «Ты его утопила!» — обвинительно заявил Илай. «Так сам бы и поливал!» — буркнула я. «У меня, может, душевная травма из-за полива растений». «У тебя есть душа?» «Зато кактуса больше нет. Сдох от обезвоживания», — честно призналась я. «Понимаешь?» «Кактусы выживают в любых условиях, даже в ренсверских пустошах. Растут, цветут и колются, а мой отчалил на тот свет». «Сочувствую», — проговорил он, с видимым трудом сдерживая смех. «Теперь я понимаю, почему ты постоянно раздраженная. Думал, что у тебя дурной характер, а ты просто лишилась ведьмовского фамильяра». «Мажор», — тихо произнесла я. «Что, ведьма? Не надо мне сочувствовать. Просто забери цветок себе. Дай растению шанс на выживание, а нам возможность сдать отчет. Ты его сажала, ты его мать. Тебе с ним и нянчиться по ночам», — быстро проговорил он и, подхватив вещички, направился к выходу из ботанической лаборатории. «Форстад, стой!» — рявкнула я, заставив половину группы выстрелить недовольными взглядами. «Простите». К счастью, магистр был чуточку туговат на уши, поэтому продолжал с вдохновенным видом протирать острые длинные листья растения, название которому, похоже, знал он один. Подхватив учебники, с непреодолимым желанием втюхать цветок, я бросилась следом за ускользающим напарником. Вспомнила, что сам цветок-то забыла, и вернулась. Капающий, как тающая сосулька, стаканчик пришлось нести на вытянутой руке, но все равно снова испачкала учебную мантию. Честное слово, с недавних пор мне было точно известно, почему форму в академии выдавали траурно-черного цвета. Просто светлая одежда не вынесла бы пытки адептами. «Уже закончили?» — как назло засек меня Ранор. «Да, магистр», — вежливо ответила я, с трудом удерживая себя на месте. «Торопимся в библиотеку за книгами. Вдруг маграция вырастет и убежит из горшка». Отпущенная с Богом, в смысле с посаженным цветком и инструкциями непременно вести дневник наблюдений, я, наконец, бросилась в погоню. Дорога к выходу оказалась полна неожиданных препятствий. То на местного ботаника, ковыряющего какой-то росток, чуть не наскочишь, то едва не попадешь в щупальца окончательно обнаглевшего арауста. Куст попутал берега. Он больше не желал ждать, пока глупая жертва додумается забраться в зеленую густоту, а вытягивал на дорожке усы, чтобы схватить ее за ноги и притащить насильно. Правда, на отросток я случайно наступила каблуком. Стебель сочно хрустнул и немедленно спрятался. Еще вопрос, кто на кого напал? «Прости, приятель», — бросила я и припустила дальше. Замок Дартмурт и его окрестности атаковал бездушный осенний дождь. Колотил нещадно, без перерывов и передышек. Я выскочила под стеклянный козырек и наткнулась на Илая. С края крыши текло, в лицо летела ледяная пудра, и нестерпимо хотелось снова спрятаться во влажном тепле оранжереи. «Идешь?» — крикнул он, давая понять, что дожидался меня, и смело шагнул под ливень. Тугие сильные струи, выбивавшие в лужах на дорожке большие пузыри, обтекали его фигуру, окутанную невидимым глазу магическим контуром. К собственной досаде стихийной магией я владела дурно. Маг, преподававший предмет в школе, увлекался единственной стихией. Нет, не огненной и даже не воздушной. Она имела некоторое отношение к воде, туманила голову и в теткиной таверне обязательно разбавлялась сивухой. Все верно, профессор считал вино пятой стихией, посвящал ей большую часть дня и ни разу не объяснил, почему мой водонепроницаемый щит похож на прохудившийся зонтик. Хотя кому я пытаюсь врать и выглядеть красивее, чем есть на самом деле? Он походил на решето с мелкими дырками. В ливень под таким не выйдешь. «Ну ты что, замерла?» Илай протянул руку. «Шагай, мать моего цветка!» Поколебавшись, я сжала его ладонь и почувствовала, как кожу покалывает магическим током, а тело накрывает заклятием. Крепко держась за руки, словно беспросветно влюбленная парочка, мы пересекли внутренний двор академии. Оказавшись под крышей, я немедленно освободилась и буркнула. «Спасибо!» «Аниса!» — позвал Илай меня странным голосом. «А-а?» Настороженно уточнила я и с удивлением проследила, как он положил руку мне на плечо. «Хочешь, мы позовем всю банду и устроим поминки по твоему кактусу. Очкастая точно знает толк в поминках». Некоторое время я таращилась в светлые смеющиеся глаза. Изучала капризные губы, готовые растянуться в улыбке, гладко выбритый подбородок, высокий лоб, светлые волосы, падавшие на лицо из плохо заколотой загогулинки. «Божечки, как же я тебя ненавижу!» — вздохнула я и стряхнула его руку с плеча. «Знаю!» — легко согласился он. «Тебе не кажется, что ненависть — хорошее чувство?» «Не кажется! Оно сильнее безразличия. Эден!» Усмехнулся он и с бодрым видом попытался самоустраниться от выполнения родительских обязанностей. «Куда?» — рявкнула я. В середине занятия холл пустовал. Возглас разлетелся по гулкому помещению истеричным эхом, отразился от стены потолочного купола, украшенного старинными фресками. «В общагу!» — немедленно оглянулся Илай, а когда я его нагнала и засеменила рядышком, путаясь в подоле мантии, спросил: «Хочешь со мной?» «Что я не видела в твоей комнате? Я пытаюсь использовать последний шанс и убедить тебя сохранить жизнь невинному растению. Ты слишком многословная», — невпопад заметил он.
«Просто забери кустарник, а потом вали на все четыре стороны», — гнула я.
«Будем следить за ним по очереди». «Да, и сегодня твоя очередь», — попыталась я спихнуть на напарника неприятную обязанность начинать дневник юного садовода. «Обещаю, что попозже непременно наш кустик навещу». «Не надо никого навещать ни пораньше, ни попозже», — огрызнулась я. «Возьми на себя ответственность, Форстад». Он, конечно же, не взял. Как-то ловко завернул в хозяйственную башню, где по негласной договоренности с Костеляном устроили общественную пепельницу, хотя курение в Дартмурте было по-прежнему запрещено, а приобщать мажора к приличной жизни в облаке табачного дыма желания не возникло. Пришлось выждать полчаса и провести шпионскую операцию по переселению куста из бывшего чулана на восьмой этаж в аристократические хоромы со столом и широкой кроватью. Я уложила в корзинку стаканчик с будущим растением и сунула сложенную записку. «Я кустик-сиротка, позаботься обо мне и не забудь вести дневник наблюдений». Пристроив подкидыша возле двери Форстада, громко постучалась и дала стрекача в купальню. Спустя полминуты я осторожно выглянула в коридор. Илай на стук не отреагировал и подброшенную сиротку не обнаружил. Зато за спиной раздалось сдержанное покашливание. Позади стоял незнакомый парень во всей красе. В смысле, в полотенце до колен, полосатых гольфах и домашних туфлях. На худой груди с жидкой растительностью блестели капельки воды. Выглядел купальщик, прямо сказать, не мечтой из смелой фантазии совершеннолетней девушки, но руки в худые бока упирал и голову на бок склонял, наблюдая за хулиганской выходкой приблудной красотки. Я вдруг почувствовала, как у меня начинает неприятно дергаться верхнее веко. «Этажи перепутала». «Бывает», — согласился он. Кашлянув с гордым видом, я покинула помещение, спокойно вышла из мужского общежития, а по лестнице припустила с такой проворностью, словно за мной гнался тот парень в полосатых гольфах и хотел продемонстрировать все то, что прикрывало полотенце. Остаток дня мы с Тильдой и Бадди провели в зале для самостоятельной работы. Парочка почему-то никак не могла уяснить последнюю тему по высшей магии и приходилось по 5 раз переделывать одни и те же задания. К концу бесконечного урока мы выбились из сил, хотя даже не брались за практику, а застряли на теории. «У меня сейчас стекла на очках лопнут», — пожаловалась Тильда и вдруг проговорила. «Смотрите, кто здесь?» В окружении новых подружек, прижимая к груди стопку книжек, в зал вошла Марлиз Нави-Эрн. Прическа была прежняя, обманчивая кротость образа не изменилась, а мантию она носила новую, с гербом факультета общей магии. «Долго ее не было видно», — проговорила Тильда. «Может, в чувство после крикуна приходила?» — хмыкнула я. Девушка заметила нас, кивнула в знак приветствия и вслед за подружками спряталась в самом дальнем углу. «Не отвлекаемся», — вернул нас к учебе Бадди и подсунул очередную задачу. Когда перед ужином я вернулась в комнату, под дверью стояла знакомая корзинка. В ней лежал стаканчик с рыжеватой влажной землей, холщовый мешочек с золотым вензелем королевской кондитерской, в котором на поверку оказались шоколадные шарики, и записка. «Милая матушка, я вернулся домой». Видимо, конфет мне отсыпали вместо извинений, а заодно успокоительных капель. «Вот ведь мажор!» — буркнула я и, внеся в комнату корзинку, в сердцах шибанула дверью. На следующее утро в стаканчике с землей неожиданно обнаружилась жизнь, и она активно развивалась. Из рыжеватой почвы за ночь проклюнулся первый малиновый росточек, остренький, плотненький, верхушка пробила подсохшую землю, как шило. Ругаясь сквозь зубы и толком не продрав глаза, я наспех сделала пометку в дневнике наблюдений, оставив на странице жирное чернильное пятно. И пока дремала в очереди в купальню, да и вообще из всклокоченной злобной ведьмы превращалась в добрую причесанную фею, будущий кустик умудрился вытянуться еще на ноготок. «Ты точно не из нашего мира», — вздохнула я. Сила притяжения рейнсверской мандрагоры к дневному свету чужого мира поистине поражала. Я бы из вредности сидела в землице и носа не казала, чтобы ни один паршивый адепт Академии Дартмурта не сумел сдать отчет по флоре параллельного мира. На завтрак шла с будущим кустом, чтобы сразу вручить быстро растущее чадо белобрысому папеньке вместе с дневником наблюдений. Но напарник просто не явился в столовую. Зато ботаник страшно злорадствовал. В их-то группе никто при магистре Раноре наспор под арауст не залезал и по глупости не вынуждал еще 20 человек ухаживать за представителем сомнительной флоры. «То есть вы с мажором растите лысый малиновый стебелек?» — задумчиво протянула Тильда, с недоверием поглядывая на стаканчик. «Маграцию», — поправила я. «И пока я ращу ее одна, и меня это страшно бесит». «Рейнсверская мандрагора?» — оживился ботаник. «Говорят, она капризная, дохнет даже от плохой погоды». Противовес дурным наговорам, демонстрируя непреодолимое желание выжить любой ценой, кустик выпустил из макушки малиновый листочек с черными крапинками и почему-то стал выглядеть не трогательно, а по-идиотски, как одноухий заяц с расцветкой божьей коровки. Выругавшись, я вытащила из напоясного кошеля перо и сделала новую пометку в дневнике наблюдений. Осознала, что записала слово «по-идиотски», с помощью заклятия стерла большим пальцем и исправила на дипломатичное «необычно». Вскоре стало ясно, что Форстад вообще проигнорировал учебу. Попытка выяснить у его приятелей, куда делся предводитель и почему отлынивает от обязанности по сохранению рейнсверской поросли, с треском провалилась. Меня одарили парой тупых шуток авторства Остада, пошлых, но не менее глупых, Дживса, зато я от души порычала. Жаль, внятного ответа от почтовых голубей не добилась. В разгар лекции по истории Мандрагора выбросила еще один листочек, о чем было незамедлительно записано в дневник наблюдений. Подмерный стрекот преподавателя, вводившего слушателей в медитативное состояние, заметно подросший росток начал изгибаться туда-сюда, словно загипнотизированная заклинанием крошечная кобра. Заодно он энергично шевелил листиками, словно пытался дать какой-то важный знак, но глупый человек — я. Никак не хотел понимать тайного послания, только строчил и строчил в дневнике, описывая странности новорожденного чада. Когда в аудитории заревел оглушительный сигнал, объявивший адептам об окончании долгого сна, а заодно и лекции, пятнистые листики мандрагоры жалко обвисли, а стебелек согнулся страдающей загогулиной, словно свернутой силой звуковой волны. «Ты жрать, что ли, хочешь?» — задумалась я и, мысленно поминая сбежавшего напарника, недобрым словом потащилась в уборную. Поливать кустик прямо из-под крана побоялась, вдруг захлебнется и издохнет. Водой одаривала с ладоней, тонкой струйкой. Почувствовав живительную влагу, росток немедленно встопорщился и расправил листики. «Правда, был голодный», — покачала я головой и тут заметила, что в уборной происходит какое-то невнятное движение. Все девицы, только-только мирно плескавшиеся возле длинной каменной раковины, развеяли наколдованные в воздухе зеркала и смылись. Не по трубам, конечно, а в коридор. С недоумением я оглянулась через плечо и обнаружила Аманду, 4 сарима, с воинственно поблескивающей заколкой из настоящих рубинов возле височка. Группа поддержки в этот раз собралась внушительнее. 4 представительницы факультета общей магии, агрессивные и готовые драть шевелюры. И каждая, демоны, меня раздерите, с дорогой заколочкой в волосах. Парад ювелирной лавки, ей-богу! Одна с хмурым видом прикрыла дверь, вцепилась в ручку и приготовилась налечь всем телом, если у кого-нибудь в коридоре прихватит живот и очень захочется проникнуть на место казни. Другая с мрачным видом принялась проверять пустые кабинки в соседнем помещении. В общем, девицы разошлись по помещению, словно боевые маги на ответственном задании. Я чуть глаза не закатила. Как можно пытаться грозить человеку и не встать у него за спиной? Зачем охранять углы? Жертва все равно не способна убежать через стены, если, конечно, она не Рейнсверский игуанодон. Словно ощущая нервную обстановку, несчастный кустик в стаканчике сжался. Обвернул листьями стебель и жалобно задрожал. «Не бойся, приятель, развлекайся. Это же феерия!» Дочь владельца торговых домов и чего-то там еще надумала вцепиться в прическу Анисы Эден. «Подозреваю, что ты не деньги пришла вернуть». Я закрутила кран и стряхнула руки. Было бы эффектнее, если бы вокруг пальцев заклубился теплый воздух и сушил влагу, но я уже признавалась, что в стихийной магии пока не сильна. Аманда 4 Сарима начала медленно приближаться. «Эй, подавальщица, думаешь, что сможешь безнаказанно унижать приличных людей?» «Ну, говоря откровенно, приличные люди не сбиваются в стайки по 5 человек и не устраивают разборки в туалетах», — съехидничала я. Девушка поменялась в лице. «Ты ведь знала, что Форстад надо мной поиздевается, так?» «Во-первых, я предупреждала, что он хам», — пожала я плечами и, поймав взгляд воинственной противницы, сделала в ее сторону шаг. «Во-вторых, что? Я тебя унизила?» «Ты сама себя унизила, дорогуша, когда захотела заплатить за знакомство с парнем». «Что сказать? Браво! Я же не виновата, что он согласился с тобой разговаривать только после озвученной суммы». «Дорогуша?» — взвизгнула она. «Это все, что ты расслышала?» — искренне удивилась я. «Хочешь сказать, что я недостаточно хороша для Илая Форстада?» «Аманда, я пытаюсь сказать, что он умеет быть редкостным придурком». Зря я недооценила группу поддержки. Две девицы крепко схватили меня под локотки, удерживая от резких движений. Вцепились так, что мантия затрещала. «Кто-то должен показать твое место, подавальщица!» – прошипела Аманда и размахнулась, чтобы отвесить пощечину. «Наверное, было бы больно!» Холеная рука еще поднималась в замахе, когда в волосах державших меня девчонок под действием заклятия разрушения разлетелись черным пеплом заколки. Честное слово, я была зла и подпортила бы одежду, но форма академии, заговоренная от изнашивания, послужила хорошим щитом. Отдача оказалась сильной. Девчонки пошатнулись, словно получили оглушительный удар по голове. Оказавшись свободной, я перехватила руку Аманды и запросто заломила ей за спину. Противницу скрючила от боли. Вот не учат благородных девушек из богатых семей драться, а сироте, работавшей в таверне, умение постоять за себя было жизненно необходимо. «Почему из меня вечно делают злую ведьму?» – задала я риторический вопрос, не позволяя Аманде дергаться, хотя у самой от резкой магической потери все еще гудело в голове и тряслись коленки. Тут не кулаками махать и не лекции о манерах читать, а тихонечко дремать, завернувшись в одеяло. Ну вот кто, скажите на милость, попытается избить мага, владеющего заклятием разрушения, обратилась к девочкам. «Откуда нам было знать?» Едва не плача, заголосила одна из пострадавших, пытаясь вытащить из вставших дыбом волос остатки заколки. Заклятие всегда рассеивало камни, а золотые оправы от чего-то не трогало. «Справедливое замечание», — согласилась я. «Отпусти», — процедила по-прежнему скрученная бубликом Аманда. Не то чтобы она не пыталась вырваться, но довольно сложно освободиться от захвата, если ему учил профессиональный участник кулачных боев, которым в молодости и был теткин вышибала. «Иначе я пожалуюсь, что ты на нас напала». «На пятерых!» — охнула я, сильнее выкручивая руку. «Одна стипендиатка и кустик в стаканчике. Да если мой кустик издохнет от страха, то, клянусь, тебе точно не с чего будет завивать локоны. Услышала меня, Аманда?» Только я разжала руки, а противница выпрямилась, схватившись за край каменной раковины, как дверь с треском распахнулась, едва не слетев с петель. Какое счастье, что девушка, державшая ее, давно перестала цепляться за ручку, иначе на одну контуженную мстительницу стало бы больше. На секунду показалось, что в женскую уборную вломился Армаз, чтобы всех заморозить чудесным проклятием паралича. Но в туалет влетела моя команда в полном составе. Даже Бадди из дверного проема выглядывал. «Эден», — тихо произнес Илай, ошарашенно обозревая место побоища. «Спасать, значит, пришли», — проворчала я, отряхивая мантию. «Почему так поздно?» «С этажом сначала ошиблись», — заложила Тильда и мстительно добавила. «Из-за ботаника». «Пфу!» — фыркнул тот, пытаясь отмахнуться ладонью от витающего в воздухе мелкого пепла. «А я говорил, что можно не торопиться. Это же ведьма. Странно, как тут вообще выжившие остались». «Жаль, вы мне ставку не дали сделать», — печально покачала головой подруга. «Божечки, друзья, вы такие милые друзья!» — огрызнулась я. «У тебя все равно других нет», — пожала она плечами и немедленно покинула помещение следом за ботаником. Четыре воительницы, частично перемазанные пеплом, частично просто испуганные, не захотели красивых скандалов и предприняли отчаянную попытку самоустраниться. Но Бадди многозначительно перекрыл проход и с незнакомой ласковой интонацией произнес: «Дамы?» Дамы послушно попятились и, сбившись стайкой, с опаской поглядывали на спокойного здоровяка, закрывающего путь к свободе. Аманда мялась возле раковины, нервно теребила мантию. Судя по жалобной мине, она очень хотела заплакать перед Форстедом, одарившим ее единственным ледяным взглядом убежденного придурка, но слезы никак не появлялись. «Эден, идем», — позвал Элай и протянул руку. Очень удачно протянул. Я немедленно пихнула ему стаканчик с кустиком. К счастью, мандрагора была жива и здорова, правда, тряслась, как припадочный осиновый лист. Сегодня твоя очередь быть ему матерью. Один за другим мы вышли в коридор. Бросив в уборную многозначительный взгляд, Бадди прикрыл дверь. Из-под пальцев, сжимавших ручку, брызнул неяркий свет. «Запечатал!» — восхитилась я. «С целью воспитания!» — пояснил он. Народ, очевидно толпившийся в коридоре и ожидавший, когда из уборной вынесут труп стипендиатки, почти разошелся. Остались самые стойкие, судя по разочарованным минам, те, кто сделал ставку на Аманду 4 Сарима. «Курятника не академия», — едва слышно пробормотал Элай. Вечером столовую наводнила стая новых бумажных птичек. Они принесли на крыльях историю о том, как пятеро когда-то приличных девушек после драки с одной ведьмой пытались вырваться из туалетного плена. Освободились воительницы только через час. Бадди запечатал ручку каким-то хитрым заклятием, которому обучали в училище боевых магов. И Костелян своими силами не справился, вызвал магистра Косоглазого. Когда эта парочка собиралась вместе, обязательно наносила урон имуществу Дартмурта. В общем, если флагшток в начале года выжил, то дверь спасти не удалось. Я ждала, что после драки меня вызовут на ковер к Армасу, декану и ректору. И именно в таком порядке. Но ничего не происходило. Через пару дней за завтраком к Бадди прилетела маленькая бумажная ласточка подозрительного розового цвета. Даже на расстоянии ощущалось, что записку щедро пропитали благовонием. Мы следили, как с непроницаемым видом здоровяк разворачивал послание. Глаза заскользили по строчкам. «Любовная записочка?» — изнемогая от любопытства, спросила Тильда. «Да», — сухо ответил он и, как ни в чем не бывало, спрятал листик в карман. «От кого? От девушки?» — затараторила Матильда. «Конечно, не от парня». «Ешь!» — спокойно осек Бадди и последовал собственному совету, вернувшись к поглощению полезного утреннего белка. Разочарованию подруги не было предела. Она обиженно цыкнула и начала играть с кустиком в стаканчике. Подставляла ложку, а мандрагора охотно ее хватала листьями. Вообще листьев у кустика было уже 4 штуки, отчего он напоминал то ли крошечную пальму, то ли оперенный палец. К слову, господин Элай Форстед-младший под разными предлогами увиливал от обязанностей по уходу за малиново-крапчатым представителем рейнсверской флоры – и спихивал ведение дневника наблюдений на напарницу, страдающую приступами ответственности. Я намеревалась заставить его писать отчет, но и нелепый цветочек было ужасно жалко. Он казался сметливее некоторых представителей академической братии, а иногда даже меня самой. Ночью, когда я ложилась спать и хотела потушить лампу, обнаружила страшную вещь. Маграция со всеми пятнистыми листочками исчезла. Вокруг стакана валялись комья влажной земли, зияла разрытая ямка. Пока я намыливалась в купальне, кто-то выдрал кустик с корнем, стряхнул и быстренько свалил из комнаты вместе с моим превосходно по флоре Рейнсвера. Одно было неясно. Зачем уничтожать растения? Не могли сразу со стаканом стащить убийцы невинных кустиков? Я выскочила в коридор, бросилась к соседкам, болтавшим у окна и наверняка видевшим вора. «Девчонки, от меня кто-нибудь выходил?» «Ты?» ответила одна, часто заморгав длинными, явно отрощенными с помощью магии ресничками. «А кроме меня?» Девушки быстренько покачали головой. Вообще, после драки в уборной соседки меня начали побаиваться. Конечно, в очереди на помывку свободного пространства вокруг меня не возникало, но сегодня утром пропустили вперед. Даже не знаю, радоваться или печалиться. Так, галопом я вернулась в комнату, схватила самописное перо и, наплевав, что оно было заправлено, истерично крупными литерами вывела на ладони. «Куст украли!» Послание вспыхнуло, паникующий приветик улетел к Форстаду, а размазанная надпись по-прежнему красовалась у меня на руке. Именно поэтому заклятие стоило использовать только с пустыми перьями. Попробуй потом без специального эликсира ототри водостойкие алхимические чернила. Ответ появился на внешней стороне кисти. «Ты пьяная?» — любезно поинтересовался Илай. «Нет!» — заорала я. Потом осознала, что он все равно не услышит, и быстро написала мрачное «нет» на ладони, снова позабыв взять пустое перо. Проблемой Форстад не проникся и бежать по первому зову не торопился. Страшно раздраженная, я на всякий случай еще раз проверила коридор. Посмотрела на полу улики преступления, крупицы земли, обследовала лестницу, чтобы определить, куда завернул нахальный грабитель, но сыщик из меня вышел непутевый. Потерпев полное фиаско, я вернулась в комнату и полезла в шкаф за эликсиром, стирающим стойкие чернила. На полке, судорожно обнимая бутылку с согревающей растиркой, испачканной в рыжей земле, сидел уродливый малиновый человечек без глаз, без рта и с бугорком носом без ноздрей. Размером существо было не больше моего кулака. Хрупкое тельце, тонкие ручки и ножки напоминали корешки, а на голове торчал трясущийся от страха отросток с четырьмя пятнистыми листиками. «Куст!» — охнула я, отшатнувшись от шкафа. Мандрагора оттолкнула бутылочку, слетела с полки и опрометью бросилась под кровать. Да кто в здравом уме решит, что шутка профессора, мол, цветочек может запросто сбежать из горшочка, вовсе не шутка. Было впору упасть в обморок, желательно с прицелом на матрас, чтобы не разбить голову, но сознание у меня всегда отличалось исключительной стойкостью. Пока я разрывалась между желанием броситься на утек и броситься вылавливать подвижный кустик, раздался громкий стук. «Эден!» — позвал из коридора Илай. Я метнулась к двери, приоткрыла и вцепилась в рукав ошарашенного неожиданным гостеприимством напарника. «Быстро заходи! Куст не украли! Он сбежал!» С выражением глубочайшего сочувствия в лице Форстед с трудом протиснулся в узкую щель, оставленную для прохода, и попытался приложить к моему лбу холодную, пахнущую табаком ладонь. «Аниса, у тебя жар!» «У меня куст!» — прошипела я, отталкивая руку. «Признайся, ты все-таки попробовала облепиховую настойку у очкастой», — настаивал он. «И этот куст под кроватью!» — процедила я. Диалог явно не складывался, и мы оба заткнулись. В комнате наступила грубовая тишина, а потому было слышно, как в углу скребется живая рейнсверская мандрагора. Надеюсь, не пытается продолбить стену или закопаться в пол. «Божечки, если не веришь, сам посмотри!» «Под кроватью?» Он потрогал себе нос, почесал бровь и по-доброму предложил. «Может, проводить тебя в лазарет?» «Может, тебе самому захочется в лазарет, когда ты это увидишь!» «Ты, главное, не нервничай!» Принялся по-дурацки увещевать он, как маленького ребенка. «Сейчас посмотрю под кроваткой, а потом пойдем к знахарю. Он тебе даст вкусные капельки. Ты поспишь, и завтра обязательно превратишься в нормальную злую ведьму». Парень для чего-то стянул через голову свитер, обнаружив внизу тонкую исподнюю рубашку. Я сложила руки на груди и сердито позвала. «Форстад!» «Что, Аниса?» Приторно-ласковым голосом спросил он, пытливо заглядывая мне в лицо, словно стараясь отыскать признаки или тяжелого сумасшествия, или тяжелого опьянения. «Ты свитер снял, чтобы меня связать, что ли?» Посчитав ниже своего достоинства отвечать на издевку, Форстад педантично поддернул брюки, опустился на колени и заглянул под кровать. Последовало долгое молчание. «И что?» — спросила я. «Там сидит уродец, похожий на корешок». Невозмутимо резюмировал он, поднялся, отряхнул руки, хотя пол в моем чуланчике был почище, чем во всяких хоромах с наборным паркетом. Магистр действительно не шутил. Эта тварь выкапывается из земли и сбегает. «Что будем делать?» «Выманим!» — выдвинул трезвую идею Илай. «На воду!» Мы налили в стаканчик воды, поставили посреди комнаты и отошли в сторонку. Кустик сидел в засаде и вылезать не собирался. Лужица его тоже не вдохновила. Становилось ясно, что кому-то придется забраться под кровать, и, коль хитрость не сработала, поймать сбежавшую невесту. «На камень, ножницы, бумага? Кто полезет?» — предложил он. «Определенно он мухлевал. Просто не понимаю, почему я, как глупая золотая рыбка, вечно клюю на его подначки». Вставать на карачки при Элае было страшно неловко. Я шмыгнула носом, помялась и все-таки опустилась на колени, но резко повернула голову, проверяя, не таращится ли парень на мой зад, обтянутый пижамными штанами. Полагаю, уточнения, куда он смотрел, не требовались. Все-таки Форстад страдал классическим мужским блудом. «Куда ты смотришь?» «На пол», — немедленно нашелся он. «Тогда развернись и смотри в стену». «Если я развернусь, то буду смотреть на шкаф», — поправил он. «Божечки, да наплевать! Представь, что мой шкаф — это стена!» «Ладно, зачем так орать?» Он действительно послушно повернулся и начал разглядывать приоткрытые дверцы стенного шкафа с тонкими рейками. Выглядел подлец, удивительно расслабленным, словно мы не выполняли важную миссию по поимке нашего общего превосходно по флоре Рейнсвера. «Эден!» — позвал он, не оборачиваясь. «Почему так сильно пахнет аптекарским снадобьем? Все-таки приторговываешь в разлив?» «Заткни нос и не нюхай!» — буркнула я и сунула голову под кровать. В темном уголке, на расстоянии вытянутой руки, дрожал съеженный кустик. Пришлось забраться поглубже, чтобы наверняка добраться до пугливого корешка. «Эден, тебя подержать?» — проговорил Элай, нарушив чудесную тишину. «Проклятие, Форстад! Зачем меня держать? Я под кровать залезла, а не в кроличью нору!» Разозлилась я, но лучше бы прикусила язык и пропустила мимо ушей дурацкое предложение. Кустик испугался и, как напружиненный, ринулся к свету, чувствительно царапнув ножками-корешками о протянутую руку. Резко дернувшись, я шибанулась затылком о каркас и чуть не зарычала от бессильной ярости. «Мать моя!» — прозвучал сдавленный голос Элая, поди отпрыгнувшего от малинового пришельца с увядшей пальмой на макушке. Звучно шарахнули дверцы шкафа, и напарник объявил. «Эден, я поймал наш куст!» Вылезая из-под кровати, я шибанулась головой второй раз и, потирая гудящий затылок, процедила. «Не смей скалиться!» «Я сочувствую!» — покачал он головой, но наглые глаза смеялись. «Ты всегда скалишься, когда сочувствуешь!» — проворчала я, широко открыла дверцы шкафа и сморщилась от резкого запаха согревающей растирки, пролившейся из перевернутой бутылочки. Наш кустик лежал в коричневой липкой луже и казался бы полностью довольным жизнью, если бы отросток с листьями не трясся, как припадочный. «Это ведь не предсмертные конвульсии!» — прошептала я. «Хочешь сделать прямой массаж сердца?» — хмыкнул Элай и, выказывая поразительную смелость двумя пальцами, поднял растение, до жути похожее на человечка. Конечности корешки обвисли, словно кустик потерял сознание или сильно опьянел от снадобья. «Надо бы его посушить и засыпать землей», — рассудила я. Но даже не успела взять с полки салфетку, как Форстад встряхнул маграцию. Вместе с каплями растирки на пол свалился малиновый отросток с листьями. Длинная драматическая пауза была тяжелой и печальной, как на похоронах. Подозреваю, что хруст моих рухнувших амбиций можно было расслышать даже в опечатанной защитными заклятиями оранжерее. «Ты только что убил мое превосходно по флоре Рейнсвера», — нарушила я молчание. «Эден, ты веришь в волшебную силу слова «зато»?» — для чего-то спросил Элай, и пока не прозвучало в ответ пары ласковых, попытался продемонстрировать эту самую волшебную силу. «Зато мы можем посадить его в горшок побольше». «Зато теперь ты сам его посадишь в какой хочешь горшок, да хоть в ведро из железного дерева», — отрезала я и выставила подлеца вместе с малиновым корешком мандрагоры, стаканчиком рейнсверской почвы, свитером и дурацким словом «зато», обладающим единственной силой — вызывать глухое раздражение. Утром под дверью стояло ведро из железного дерева, доверху засыпанное свежей землей. В центре была воткнута записка «Здесь растет фамильяр для ведьмы». Без шуток, у меня задергался глаз. «Ты издеваешься?» — полетело к Элаю разозленное послание, которое назвать приветиком не решился бы даже отчаянный оптимист. Нет, это был вовсе не приветик, а обещание долгой и мучительной смерти получателю. пока я сплю», — последовал ответ. «Нет, ты издеваешься», — огрызнулась я, обращаясь к ладони. Честное слово, едва не надорвалась, пока волоком втаскивала в комнату сворованное непонятно из какого чулана неподъемное ведро. Во время окна в расписании, обозначенного как время для самостоятельной работы, я все-таки отправилась в библиотеку за книгой по ботанике. Неважно какой, лишь бы она открывала секрет, как оживить издохшую рейнсверскую мандрагору без помощи магистра Ранора. Утром в читальном зале царила приятная пустота. В начале учебного года здесь в любое время находились свободные места, но теперь столы с лампами, мягко рассеивающими пронзительный магический свет, оказались поделены между старшекурсниками. Остальным приходилось довольствоваться или продуваемым холодными сквозняками залом для самостоятельных работ, или ждать неурочного часа. Я подошла к высокому шкафу с каталогом библиотечных книг и произнесла: «Отдел ботаники. Уход за макрацией или рейнсверской мандрагорой». После щелчка пальцами один из ящиков сам собой выдвинулся, и в воздух вылетело несколько плотных коричневых карточек с адресом и названием фолиантов. И вроде несложное колдовство, но оно завораживало тонкостью. Вооружившись предложенными вариантами, я пошагала по длинному проходу между книжными стеллажами и на повороте со всего маха столкнулась с Марлис Нави Эрн. От неожиданного удара карточки посыпались на пол, а бывшая подружка отпрянула и наскочила спиной на стеллаж. Молча я собрала плотные коричневые карточки и, не одарив Тихоню ни единым взглядом, прошла мимо. «Я знаю, о чем ты думаешь», — бросила она мне в спину. Откровенно сказать, меня ужасно волновало, что все книжки по уходу за маграцией стояли на верхних полках, а лестница нигде не маячила. Мысленно представлялась печальная картина, как я с помощью магии пытаюсь заставить выдвинуться один томик, а на голову с полки сыпется беспощадный книгопад тяжелых учебников. Дурочкой бы после такого оглушительного вколачивания знаний не остаться. «Ты знаешь, где взять лестницу?» – удивленно оглянулась я через плечо. Замешательство, мелькнувшее в лице Марлис, мгновенно сменилось ледяным высокомерием. Будучи ниже меня, она пыталась смотреть сверху вниз, но получалось паршиво. Дело не в росте. Сложно кичиться перед человеком, которому плевать на чужое происхождение, даже если оппонент считает, будто постулат, приравнивающий магов, редкостная муть. «Вы все обречены», — пафосно объявила она. «Стать победителями?» — сиронизировала я. «Вас выставят до зимы. Всех, кроме Форстада». «Ладно, ты зря смеешься», — зло вымолвила Марлис, раздражаясь тем, что не выходит меня задеть. «Он предаст вас всех, тебя в первую очередь, не задумываясь ни на секунду». «Любишь примерять на других свою рубашечку?» Я развернулась на пятках и направилась туда, куда шла, за книгами по ботанике, но оказалась в заброшенном отделе некромантии. Не иначе как подсознание сыграло злую шутку, предлагая нам с ним, с подсознанием, придумать какую-нибудь убийственную гадость для заклятой подружки. До нужных полок я все-таки добралась и выбрала учебник, на котором стояло имя магистра Ранора. Если верить его словам, кустик нам с Илаем достался самый обыкновенный, ничем не примечательный, и на побег его толкнуло вовсе не придурь и не скрытые магические способности, а древний инстинкт выживания. В любой непонятной ситуации, будь то неожиданная засуха, наводнение или тесный цветочный горшок, маграция выкапывалась и шустренько мигрировала на своих двоих в место поприличнее. Природных катаклизмов растению переживать не доводилось, значит, корешки в тесном стаканчике рассадники затекли, и отчаянно захотелось мигрировать в просторный шкаф поближе к растирке, густо пахнущей чайным деревом. Не знаю, может, этот сногсшибательный, слезоточивый аромат пробуждал воспоминания о родном мире? Еще в книжке упоминалось, что зацветшая маграция начинала напоминать преснопамятную мухоловку из кабинета Армаса. «Ладно цвести, ожило бы!» – проворчала я и шустренько перелистнула учебник, пытаясь отыскать что-нибудь похожее на некроманский ритуал по пробуждению свежего трупа мандрагоры. Когда я вернулась после занятий в общежитие, то меня ждал сюрприз. Куст ожил, без всяких обрядов. Земля оказалась разрыта, а след из черных комочков вел к шкафу. Подкравшись на цыпочках, я открыла створку. Малиновый уродец с любовью обнимал почти опустевший флакон с согревающей растиркой. Из макушки на тоненькой ножке ниточки торчал цветочек с красными лепестками, похожий на злой глаз. Стоило протянуть руку, как в середине соцветия открылась самая настоящая пасть с острыми иголочками-клыками, и кустик попытался впиться мне в палец. От неожиданности я щелкнула ногтем по физиономии обнаглевшего растения. Кустик брыкнулся назад, уселся назад, как сбитый с ног человек, и тряхнул сжатым бутоном. «Кто кусает кормящую руку? Глупое создание!» Нравоучительно проговорила я, потрясая чудом уцелевшим пальцем. «Если у тебя похмелье, то не надо срываться на хороших людей!» Вскоре выяснилось, что без согревающей растирки наша превосходно по флоре Ренсвера решительно издыхала. Заявив, что теперь я должна не два, а три сарима, Илай притащил пяток бутылочек из лазарета. В общем, со снадобьем, ругательствами и с помощью богов параллельного мира до дня сдачи мы дотянули. Отчет пришлось ваять напарнику. Он проиграл спор о том, что наш кустик мальчик или девочка. Форстат орал, что только бабы способны сковырнуться без сознания и в обмороке отрастить клыки. А я доказывала, мол, девице никогда не придет в голову поиться тем, чем нормальные люди растираются от ушибов. Рассудил нас учебник магистра Ранора, где черным по белому написали, что в природе цвет мужских растений варьируется от бледно-розового до ярко-малинового. «В общем, нелогично», — буркнул Илай, в сердцах захлапывая книгу. «Форстат, все к лучшему. У меня ужасный почерк. Нам бы снизили баллы за грязь», — ухмыльнулась я. На радостях поцеловала бы учебник, но обложка была слишком замызгана. «Эден, давай на камень-ножницы-бумага. Кому отчет писать?» — попытался вывернуться он. «Нет!» На занятие по флоре Рейнсвера я принесла маграцию в стаканчике. Хотела из вредности заставить мажора тащить неподъемное ведро, но в последний момент сжалилась. Мы оказались единственными, у кого растение не только взошло, но и выжило. Жизнерадостный кустик вытаскивал зубастый цветок и с любопытством осматривал сородичей, которые спокойно сидели в земле и не пытались делать ноги, если им что-то не нравилось или очень хотелось приложиться к бутылочке с растиркой. Магистр пришел в восторг, вцепился в аккуратно завязанную папку с отчетом, словно ему в руки попали секретные документы. «Это поразительно, друзья!» — воскликнул он, удивив тем, что мы из вандалов неожиданно превратились в друзей, очевидно, дикой природы Рейнсвера и магистра лично. «Цветущая маграция! Как вы сумели добиться удивительного результата всего за несколько дней?» Я наступила Илаю на ногу, чтобы не вздумал брякнуть что-нибудь о растирке. Он кашлянул в кулак, стараясь сдержать смешок, и серьезным тоном ответил. «Мы очень старались!» «Превосходно!» — восхитился Ранор. «Вы нам поставите превосходно?» — обрадовалась я. «За работу ставлю? Хорошо!» Он зажал папку под мышкой и потянул руки к стаканчику с кустиком. Кустику страсть как не понравилась, что его пытается сцапать чужая человеческая особь, и он щелкнул пастью. «Почему?» — осторожно отвела я стакан от подрагивающих от нетерпения узловатых пальцев магистра. Со стороны Илая раздалось издевательское фырканье. Пришлось подавить веселье в зачатке, снова незаметно наступив насмешнику на ногу. «Вы травили арауст», — напомнил Ранор и снова захотел забрать стаканчик. «Он на нас напал». Я не позволила дотянуться до вожделенной маграции. Магистр одарил нас с напарником раздраженным взглядом, пожевал губами и буркнул. «Пожалуй, вы заслужили превосходно». «За зачет», — подсказала я. «Перебор», — душевно улыбнулся он, «но за маграцию непременно поставлю». Магистра, что-то объяснявшего о фауне Рейнсверских болот, я слушала вполуха. Взгляд то и дело останавливался на кустике, стоящем на полке среди остальных растений. Зубастый цветок, похожий на злобный глаз, высовывался над краем стакана, медленно ходил туда-сюда, как маятник, а потом, сомкнувшись в плотный бутон, спрятался. Стыдно сказать, но меня страшно заботила судьба собственноручно выпистыванного создания. Занятие закончилось. Народ потянулся из учебного класса в оранжерею, а я подошла к магистру, собирающему папки с отчетами. За его спиной тряпка сама собой стирала с грифельной доски рисунок какого-то уродливого корешка. Впрочем, сомневаюсь, что существовали растения уродливее, чем маграция, похожая на человечка с растущим из макушки цветочком. «Что вы хотели, адептка?» Ранор примолк и напряг память, чтобы вспомнить мою фамилию. «Эден!» — не стала я мучить старика. «Магистр, те растения, которые мы сегодня принесли, их высадят в оранжерее?»
«Нет», — мягко улыбнулся он.
«Откровенно говоря, они не представляют собой особой ценности». Страшно обрадовавшись, я уже открыла рот, чтобы попросить мой кустик-зубастик назад. В конце концов, в комнате его дожидалось неподъемное ведро земли, полтора флакона согревающей растирки и естественное освещение из окна без штор. Но Ранор добавил «все». «Кроме маграции».
«Вот как?»
— пробормотала я и вдруг поймала себя на том, что по-детски расковыриваю на пальце заусенец. «Значит, его высадят?»
«Что вы! Зацветшая мандрагора является ценнейшим компонентом для лечебных снадобий!»
У меня вытянулось лицо. «Подождите, магистр!» — изменившимся голосом вымолвила я. «Хотите сказать, что мой кустик порежут на кусочки, высушат и отправят на алхимические вытяжки?» «Он же живой!»
На лице Ранора появилась добрая, вкрадчивая улыбка серийного маньяка.
«Маграция или рейнсверская мандрагора — это просто корень. Она не обладает сознанием и нервной системой, не испытывает боли. Понимаете, адептка Эден?» — невольно напомнила я. «Вы же не пугаетесь, когда кто-нибудь выкапывает из земли батат? И не падаете в обморок, если чистят морковь?»
«Но маграция не похожа на морковь», — не согласилась я.
«Ваши суждения ошибочны и противоречат науке, но превосходно за выращивание растения я все еще готов поставить». Непрозрачно намекнул он, что дальнейшая дискуссия может привести к снижению балла, и выразительным жестом подхватил со стола папки. «Всего доброго, адептка!» «Да уже не важно», — страшно расстроенная махнула я. Вечером у моей двери обнаружилась метла. Самая обычная, истрепанная метла из чулана Костеляна, перевязанная красной ленточкой. В прутье была воткнута сложенная в четверо записка. Когда я развернула послание, почувствовала, как мелко задергался глаз. «Какая ведьма без метлы?» — задавался насущным вопросом Илай.
«Готовая убить, демона тебя дери!» — прорычала я
и, схватив подарочек, бросилась на восьмой этаж. Пока неслась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, придумала три способа умерщвления белобрысого аристократа и почти десяток, как незаметно, прикопать труп в парке. В плане имелось единственное тонкое место. Без поддельника незаметно оттащить здорового парня не удалось даже мысленно, разве что сразу выбросить в окно. По дороге мне встретился Дживс, вечно мешавшийся под ногами, когда я планировала укокошить его лучшего друга.
«Ведьма, почему не летишь, а тащишь метлу?» — паскудно хохотнул он.
«Сломалась!» Ручка на двери у Форста догорела красным цветом. Без колебаний я постучалась ногой. Грохот стоял такой, словно дверь выламывают. «С другой стороны, почему словно?» «Не пустит? Вломлюсь и устрою генеральную уборку белобрысых придурков, считающих себя остроумными». Но ждать не заставили. Открыли. Илай оказался полностью одетым и почему-то страшно довольным. «Одна?» — быстро спросил он. «С метлой!» Секунды позже я оказалась затащенной в комнату. «Молись, Форстад!» — процедила сквозь зубы. «Я придушу тебя красной ленточкой и похороню вместе с этим орудием труда».
«Чем я провинился?»
«Идиотским чувством юмора». И тут на столе я обнаружила знакомый стаканчик с торчащим и трясущимся цветочком. Ярость мигом утихла. «Что это?» — почему-то зашептала, а не сказала в голос. Волоча за собой дурацкую метлу, я приблизилась к столу и проверила кустик. Он сидел скрюченный и очень несчастный. Поперек горла вдруг встал комок. Я оглянулась к Илаю. Скрестив руки на груди, он следил за мной, и казалось, будто в его глазах танцевали звезды. «Я просто подумал, метла у тебя уже есть, а фамильяра еще нет. Несправедливо как-то. Магистр со мной согласился и отпустил твой зубастый куст на все четыре стороны».
«Дорого заплатил», — догадалась я.
«Тебе до конца учебы придется писать за меня доклады», — согласно кивнул он.
«Нет».
«Не сомневался, что ты откажешься, но предложить альтернативу стоило. Просто отдашь деньгами».
«Я просто заберу кустик, и тебе не придется за ним присматривать», — выдвинула я встречное предложение. «Мол, пожалей и себя, и кусаку».
«Договорились». Наши взгляды встретились. Я не знала названий странных, незнакомых чувств, больно теснящих грудь. Казалось, что меня сжимало горячим кольцом, и в животе завязывались крепкие узлы. А я всегда была толстокожей. Ни на кого не рассчитывала, ни у кого ничего не просила, ничего не принимала. Академия Дартмурт заставляла меня меняться. Наверное, в лучшую сторону.